о московской хельсинкской группе, как я там оказался и мое отношение к правозащите. В московской хельсинкской группе я, наверное, оказался случайно. Это будет самое правильное определение. Мы были в приятельских отношениях, да и остаемся друзьями с Львом Михайловичем Тимофеевым. Он написал книгу по экономике. Его судили. Попал в лагерь, пермский лагерь. Потом, когда всех так называемых правозащитников, диссидентов выпускали, выпустили и Льва Михайловича Тимофеева. Он вернулся в Москву и решил возобновить работу московской хельсинкской группы. Я не думаю, что я могу об этом рассказать. Об этом бы надо расспросить самого Льва Михайловича Тимофеева. Но, может быть, маленькие какие-то эпизоды, в которых я тоже участвовал. Снимается где-то зал большой, человек на 300, якобы для празднования дня рождения или свадьбы. Естественно, дяди с Лубянки понимают, что это фикция. И когда мы утром приезжаем с Львом Михайловичем, там 10-15 зарубежных теле- и радиокомпаний, автомобили с не нашими номерами. К сожалению, санитарный день, в зал никого не пускают, там уборка. Лёва требует, чтобы ему вернули деньги, тут же бросается в машину, а мы приехали на такси. И мчимся в противоположный конец Москвы, в Коломенское, и вместе с нами все эти корреспонденты, какие-то люди в машинах с дипломатическими номерами, приехали туда. Нет, и там тоже зал, который был снят, не помню для чего, свадьба, день рождения, к сожалению, тоже закрыт, а со второго этажа смотрят какие-то люди, там то ли кухня, то ли булочная, и кричат, что приехали дяди, опечатали зал и не велели ни одного человека пускать. Лёва тут же устраивает митинг, дает интервью. В то время для Советского Союза, для Москвы это было что-то невиданное, неслыханное. Московская хельсинкская группа образовалась или возродилась в квартире Льва Михайловича по улице Варги, если не ошибаюсь, дом 24, квартира, по-моему, 177, 11 этаж. Туда же приезжали представители хельсинкских групп Европы, Соединенных Штатов. За квартирой Лёвы постоянно наблюдали. На лестничных площадках какие-то дяди, не знаю, то ли стекла новые вставляли, то ли батареи отопления чинили. Внизу стояли какие-то машины с какими-то устройствами. Опять же, я в технике ничего не понимаю. Если я подходил, пытался заглянуть в окошко, машина тут же разворачивалась и отъезжала. Но потом с балкона было видно, что она опять подъехала. Сидят там какие-то люди в штатском. Я везде сопровождал Лёву, в том числе и в работе хельсинкской группы. Потом, когда эта группа организовалась, Лёва отошёл в сторону. Почему? Не знаю, повторяю, надо его спросить. Но совершенно перестал участвовать в её работе. А я остался в группе, боюсь, что только формально. Повторяю, я не правозащитник. Мне совершенно непонятно, например, когда Московская и Хельсинская группа защищает так называемая нетрадиционная сексуальная ориентация. Ежегодно каким-то активистам этой ориентации присуждаются премии. Я ни разу не голосовал ни за, ни против. Просто меня это абсолютно не интересует. Я думаю, что если людям хочется, они могут в своей квартире запереться и делать, что они хотят, но выходить на улицы и на площади и требовать, чтобы другие люди также ориентировались, для меня это одна из форм помешательства, болезни. Я думаю, что таких людей нужно лечить, а не присуждать им премии. К сожалению, среди священнослужителей совершенно понятно, почему большая группа таких нетрадиционно ориентированных содомитов. Мне очень жаль, но мои собратья, монахи, епископы, меня тоже не интересуют. Этим больше занимается протодиакон Андрей Кураев. Желающие, если кому-то интересно, могут зайти на его сайт, все это почитать. Мне никогда не было интересно разглядывать или нюхать чужое грязное белье. Мне никогда не было интересно заглядывать соседу, еще к кому-то в замочную скважину. Я познаю историю, я познаю жизнь не через замочную скважину. О моем отношении к иным конфессиям. Я думаю, что еще в юности я с большим интересом читал Владимира Сергеевича Соловьева. Я думаю, что это один из моих любимых философов по сей день. Я думаю, что это один из тех людей, который привел меня к христианской церкви или в христианскую церковь. Владимир Сергеевич еще в конце XIX века говорил, писал, что в мире, в Европе две опасности. Это китайцы и это ислам. Китайцы в XX веке, я думаю, стали самыми последовательными, образцовыми коммунистами. Когда мне сегодня говорят, что где-то там возрождается фашизм, у нас очень любят рассказывать, что сейчас на Украине фашизм, а 2-3 дня назад президент Турции Эрдоган заявил, что в Голландии фашизм, просто потому, что туда не пустили двух турецких министров. Я крайне сомневаюсь в таких определениях. Если мне говорят, что в России, на Украине, еще где-то поднимают головы фашисты, я человек фактов. Я спрашиваю, сколько членов Национал-социалистической партии сегодня заседают в нашей Государственной Думе или в Бундестаге, или в любом ином парламенте. Национал-социалистов нет, а коммунисты сегодня стоят во главе Китая, во главе Кубы, Вьетнама, ну и у нас, в нашей так называемой Государственной Думе, коммунисты, легальные коммунисты, называющие себя коммунистами, вторая по численности партия. Ну и в остальных трех партиях, я думаю, люди с коммунистическим мировоззрением, бывшие члены Коммунистической партии Советского Союза, составляют очень значительный процесс. И я сегодня с полной уверенностью могу повторить слова Владимира Сергеевича Соловьева, что в мире сегодня две опасности для европейской цивилизации и для христианства. Меня христианство интересует намного больше, чем европейская цивилизация. Так вот, христианству сегодня угрожают ислам и коммунизм. Я думаю, что коммунизм показал свое подлинное лицо у нас в Советском Союзе меньше, чем в Китае и сопредельных странах. Образцовая коммунистическая страна – это Камбоджа, где красные кхмеры, заняв Пномпень, всех интеллигентов выгнали в концлагеря, всех учителей, врачей, по рассказам, мне рассказывали люди, которые там жили, разгромили Государственный банк и пачки фунтов, франков, долларов валялись просто на улице. Они никому не были нужны. Деньги были упразднены. Музыканты, художники сидели в концлагере, чтобы музыкант не мог в будущем играть. Его ставили на какие-то тяжелые земляные работы. И через полгода, через год этими руками абсолютно бесполезно было касаться клавишей. Мне как-то пришлось беседовать тоже в Москве с группой бывших солдат армии Пномпеня. Один из них рассказывал мне, что он выбирал среди жителей, что ли, этого концлагерь. Это фактически не был концлагерь. Бараки, где людей по сигналу поднимают на работу. По сигналу они идут обедать, по сигналу ложатся спать. Там, по его словам, были выходные дни, когда проводились свадьбы. Начальник или замначальника концлагеря строит шеренгу мужчин, шеренгу женщин. Первый мужчина объявляется мужем первой женщины. Так, второй, десятый и так далее. Потому что первый начальник этой страны, генеральный секретарь Коммунистической партии Камбоджи или второй премьер-министр, говорят, что необходимо, чтобы люди рождались, чтобы это коммунистическое государство существовало десятилетия, века. Поэтому нужно, чтобы люди рождались. Время от времени, он говорит, я выбирал, кто поздоровее, таких пухлых, белотелых людей, убивал их. Нам не рекомендовали убивать из автомата. Зачем тратить пули? Мотыгой по башке, обязательно спустить кровь, перерезать горло, доставал печенку и ел сырую печень этого врага. Наш лидер и наши командиры говорили нам, что если мы будем есть печень врага, то мы станем беспощадными к ним. Мы будем образцовыми коммунистами. Я не знаю, мне не приходилось беседовать с вьетнамцами. Я не думаю, что в каждой стране было так же. Но ведь сегодня, по-моему, лидеры этой коммунистической партии Камбоджи живы и здоровы, их никто не судил. Может, кто-то от старости помер. А я даже не слышал, чтобы международное сообщество, Организация Объединенных Наций или там Совет Безопасности хотел бы их изловить и судить, как судили, например, руководителей Сербии, так называемый Гаагский трибунал. В Москве, правда, нет улицы или площади Полпота. Но в Москве есть площадь дедушки Хо, Хо Ши Мина, коммунистического лидера. У нас до сих пор город Тольятти. Совсем недавно у нас появился то ли улица, то ли площадь Фиделя Кастро. Я думаю, что коммунисты любой страны, Советского Союза, Китая, Камбоджи, Вьетнама, такие же преступники против человечества. К сожалению, у нас до сих пор нет добросовестных исследований о деятельности коммунистических партий в разных странах. У меня нет никаких оснований полагать, что во Франции или в Италии, если бы к власти пришли Морис Торрес или тот же Пальмиро Тольятти, не было бы таких же массовых репрессий, как у нас в Советском Союзе, или во Вьетнаме, когда северные вьетнамцы, Северный Вьетнам во главе с Хо Ши Мином оккупировал, захватил Южный Вьетнам. Куба – достаточно наглядная картинка. Еще более наглядная картинка – это Корея. Если сравнить Южную и Северную, ведь совсем недавно, в первой половине 20 века, это была одна страна. Сегодня между ними ничего общего. Северная, коммунистическая – это пугало для всего мира. Пугало для Японии, пугало для Южной Кореи. Люди там помирают с голоду, но они любят свою родную коммунистическую партию. Они глубоко преданы своему коммунистическому руководителю, на коленях ползут по площади, чтобы поцеловать основание памятника основателю государства, великому вождю Ким Ир Сену. Ничего подобного представить себе в Южной Корее невозможно. Кстати, когда-то я жил в Саратове, там диакон был репатриантом из Китая. Он мне рассказывал о жизни в Китае при Мао Цзэдуне, при хунвейбинах. К его дядьке пришли хунвейбины, собаку за ноги и головой об угол дома. она зря жрет тунеядец, кота или кошку, не знаю, за ноги, и здесь же, тоже об угол дома, спрашивают дядьку, ты чего делаешь? Он говорит, пишу письмо племяннику. А где живет племянник? В Саратове. Хунвибины выкололи ему глаза беззлобно. Студенты Пекинского университета. Не будешь больше со своим племянником переписываться. Студенты университета, которые судили своих собратьев, студентов, судили профессоров своего университета. Эти профессора должны были, стоя на коленях, каяться, что они читали неправильные буржуазные лекции, если он недостаточно искренне, по мнению хунвейбинов, каялся. Он тоже отправлялся в концлагерь. Вот что такое коммунизм. Примерно тоже национал-социализм. Когда я говорю о наших современных якобы либералах, демократах, вчера я включил телевизор, мне что-то нужно было, но включил другую программу. Лидер ЛДПР, значит, она Либерально-демократическая партия России. ЛДПР, да? Да, Либерально-демократическая партия. Либерально-демократическая, кричит. А вот скоро мы придем к власти. Мы таких, как вы, будем расстреливать и вешать. Это Либерально-демократическая партия. Представление о будущем нашей страны, многолетнего члена Государственной Думы, лидера одной из партий. Вполне возможно, что если завтра, послезавтра, через 5 лет коммунисты придут к власти, ну или либеральные демократы, то они действительно не на словах, а на деле будут своих оппонентов расстреливать и вешать, как это делали при Иосифе Виссарионовиче. Чаще расстреливали, больше расстреливали, ну и вешали тоже генерала Алексея Власова и его сотрудников. Один из них наш Костромич, он был повешен здесь же, рядом с Власовым. К повешению был приговорен генерал Краснов и был повешен, и тоже не один. Таковы коммунисты, таковы национал-социалисты. Но если я сегодня говорю о других религиях, других конфессиях, то это такая же опасность, как национал-социалисты, как коммунисты. В Испании теракт, исламисты, во Франции исламисты, в Бельгии исламисты, в Соединенных Штатах исламисты, в Израиле исламисты, в России исламисты. Я не ставлю знаки плюс или минус. Я не говорю, что религия, которую я исповедую, христианство, это хорошо, а ислам это плохо. Просто я называю факты. От рук исламистов погибли. Любой желающий может посчитать, сколько тысяч. Христиане не устраивают теракты. Устраивали в Северной Ирландии, устраивали баски. Но разница, я думаю, в сотни, может быть, в тысячи раз. И все-таки с Ирландской освободительной армией удалось договориться. И баски сегодня теракты не устраивают. Договориться с исламистами пока никому, нигде и никогда не удалось. Ни в Африке, ни в Азии, ни в Европе. А мое отношение к другим конфессиям вполне положительное. Я ничего не имею против буддистов, иудаистов, синтоистов, конфуцианцев. Я никогда никому не навязываю какую-то религию. Я очень редко участвую в полемике, когда говорят о религии. Мне хочется, чтобы каждый человек сам решал, в кого верить, куда идти молиться, как воспитывать своих детей. Я думаю, что необходимо максимально уважительно относиться к мировоззрению любого человека, в том числе и безбожника, который не хочет веровать, не хочет, не надо. Это его личное дело. Моя первая Пасха после того, как я стал священником. Пасха 80-го года. Я тогда служил в селе Коровино, недалеко от Нового Оскола. Архиепископ Хризостом приехал в Валуйки и велел всем священникам этого благочиния собраться там. Не помню, то ли среда, то ли четверг, по-моему, среда Светлой Седмицы. Мы приехали. Хризостом сидит за столом какого-то желто-зеленого цвета, ничего не ест. Несколько раз хлебнул из стакана воду, больше ничего. Когда часа два уже прошло, мы вышли, стоим во дворе, я спрашиваю: «Владыка, а вы ведь ничего не ели, не пили? Отец Георгий, вы постились по уставу, так как рекомендует или велит типикон?» Я говорю: «Честно, если руку на сердце положа, нет. Мясо не ел, яйца не ел, а все остальное и ел, не заглядывая в типикон». Он хихикнул, говорит: «А вот я решил первый раз в жизни поститься точно по типикону. Если сказано без елея, то есть без растительного масла, то значит без масла. Если сказано сухоястие, то я не ел ничего вареного. Сырая капуста или квашеная капуста, холодная отварная картошка, картошка в мундире, я ее почищу и ем. Запивал или водой, или квасом. Целиком по уставу. Я с полной уверенностью говорю, что из 12 человек, которые сегодня сидели за столом, по уставу не постился ни один. Просто потому, что я видел, как все 12 священников с аппетитом ели студень, холодец, обильно его мазали горчицей или хреном. После 48 дней строгого поста человека будет рвать, или у него будет постоянный понос, если будут так разговляться. Вот я разговелся, уж холодец не ел, и горчицей его не мазал, а просто поел, по-моему, 2 яйца, да сырную пасху, ну и еще чего-то, но досыта. И меня и рвало, и пронесло. И я поэтому с полной уверенностью говорю, что никто из вас по уставу не постился. Но это было после обеда или завтрака. А во время сидит Хризостом, повторяю, ничего не ест и обращается к нам, священникам. Отец Иосаф, это наш благочинный, как у вас дела? Отец Андрей, как у вас дела? Отец Мартимьян, отец Георгий, каждого из нас расспрашивает, как дела на приходе, слушает, слушает. Дошел до отца Евгения, второго священника здесь, в Валуйках. Настоятель Иосаф, иеромонах, Евгений, второй священник. Как дела, отец Евгений? Да вот, владыченька, хорошо. Служите? Служу, владыченька, да, служу. А кому вы служите? Ну, Господу Богу, владык, конечно, служу. А, подлец, мерзавец, негодяй. Мне сегодня не вспомнить все слова, которые были сказаны архиепископом Хризостомом этому священнику Евгению. Сравнительно молодой, высокий, полный, очень холеный священник, очень хорошо сшитый подрясник, ряса, очень щегольской пояс, вышитый серебром. Ни один из нас предположить не мог, что посыпятся такие обвинения, площадные, страшные, только что не матерные. Рядом со мной сидел такой Андрей Тетерин. Он сейчас служит во Владимирской епархии. Отец Андрей говорит: «Владыка, так нельзя». «А? Нельзя? Чего нельзя, отец Андрей? Ну как, нельзя так говорить с человеком? Посмотрите на него. У него же сейчас то ли инфаркт, то ли инсульт будет». «Ха, инсульт? Отец Андрей, таких людей, как ваш собрат, священник Евгений, нужно брать за ноги и бить башкой об асфальт. Тогда они поймут, что на них сердятся. А лучше не просто башкой, а мордой. И об асфальт, об асфальт. Владыка, так нельзя». Ну, давайте я вам расскажу, кто такой отец Евгений. Вот мне на прошлой неделе приехали и рассказывают. Отец Евгений пошел здесь, в Валуйках, причащать бабушку. Причастил, посмотрел по сторонам. Говорит: «Бабка, ты ведь все равно умираешь, правда?» Она говорит: «Так вот, умираю, батюшка, вот. Вот у тебя вот эта икона, это хорошая, дорогая икона, я ее у тебя заберу». «Так, батюшка, это моя любимая икона. Я вот на нее гляжу и молюсь все время, и за тебя, батюшка, молюсь». Вот после моей смерти я прямо сейчас скажу племянникам в твоем присутствии, что я тебе эту икону завещаю. И после моей смерти, еще до 40-го дня, они тебе эту икону отдадут. Ха, бабка, ты что, твои племянники отдадут мне эту икону? Да они мне и бумажную иконку, вон, самую потрепанную, и то не дадут. А иконы они все продадут. Ты что, своих племянников не знаешь? Я у тебя, бабка, сейчас икону возьму, а ты помолись на другие иконы. И за меня тоже, я думаю, ты помолишься на другие иконы, глядя. Снял, заодно здесь же у бабки нашел какое-то вышитое полотенце, икону завернул, а потом говорит: бабка, а деньги твои ты где держишь? Небось, под подушкой или в матрасе? Отдала бы мне на церковь. Ведь твои племянники ни одной копеечки на церковь зря не дадут. Да нет, вот, батюшка, вот. А, бабка, дай я к тебе под подушку загляну. Под простынёй, наверное. Так вот, отец Андрей, как вы думаете, как вы оцените такого священника, как ваш собрат, отец Евгений? Вы думаете, у него инсульт будет? Да он завтра пойдет к другой бабке или к другому деду. Может быть, с матраса его снимет, положит на пол, а в матрасе пошарит, а вдруг там, правда, деньги лежат. Вдруг дед или бабка в матрас деньги прячут. Отец Евгений, как вы думаете, надо снимать умирающих с кровати, чтобы они деньги на церковь жаловали? Кроме того, в тот же первый год, первая Пасха, там же за столом архиепископ Хризостом всем нам очень подробно изложил так называемый доклад Фурова. Сегодня вряд ли кто-то, кроме специалистов, об этом помнят. Фуров, сотрудник Совета по делам религии, заместитель председателя Куроедова, Фуров отвечал за Русскую Православную Церковь. Он написал отчет в ЦК КПСС о том, как хорошо работает Совет по делам религий и как хорошо работает он, товарищ Фуров. Очень подробный отчет, где характеризуются все архиереи. Фуров разделил их на три группы. Первая – это епископы, которые понимают задачи советской власти, понимают задачи коммунистической партии, тесно сотрудничают с государственными чиновниками, с партийными лидерами, стараются поменьше проповедовать, поменьше ездить по епархии, никак не способствуют расцвету христианства. Вторая группа. И то, и сё. А третья группа – это епископы, которые склонны нарушать советское законодательство о религии. Ну, например, пытаются дать взятку областному уполномоченному Совета по делам религии, чтобы тот в чём-то когда-то шёл на уступки. Андрей Тетерин, который здесь рядом сидел, говорит: – «Владыка, а вы где? В какой группе?» «Ну, отец Андрей, странный вопрос. Конечно, в третьей. А кто возглавляет первую группу?» «Фу, отец Андрей, как вам не стыдно?» «Ну, конечно, его святейшество. Святейший патриарх Пимен». «А, простите, владыка, а второй в этой первой группе. Второй кто? Еще более глупый вопрос, отец Андрей, конечно. Вторым стоит управляющий делами Московской патриархии, первый человек после патриарха, митрополит Алексей Ридигер. Я думаю, что после смерти Пимена именно Алексей станет патриархом. Я не знаю, не только в 80-м году, когда состоялся этот обед и эта беседа, но и сегодня я не знаю ни одного епископа, который мог бы в присутствии 12 священников так говорить. Вряд ли сегодня вообще кто-то из епископов вслух заговорит о докладе Фурова. Кстати, этот доклад Фурова попал в руки Глеба Якунина. Глеб мне его показывал, естественно, я его читал. И в 79-м году именно за то, или главным образом за то, что Глеб Якунин переправил доклад Фурова на Запад, и на Западе он был опубликован, за это Глеб получил срок, немаленький срок, если не ошибаюсь, 5 лет лагерей, а потом еще 6 лет ссылки. Тогда были арестованы несколько так называемых религиозных активистов. Священник Дмитрий Дудко, Лев Ригельсон, не помню еще кто-то, наверное, Капитанчук. Все покаялись, особенно торжественно каялся Дмитрий Дудко перед телевизором в каком-то очень плохо сидевшем на нем костюмчике. Глеб Якунин оказался самым твердолобым, что ли. Отказался каяться, отказался сотрудничать и пошел в лагерь. Весь срок отсидел. Ссылку, правда, не полностью отсидел. Пришел господин Горбачев, и Глеба выпустили. Ну и иерархи Московской патриархии Глебу ничего не забыли, и при первой возможности его лишили сана, а потом и от церкви отлучили. Сегодня Глеб уже покойный. 4 марта нынешнего 17-го года в Москве были так называемые якунинские чтения. Это уже, я думаю, отдельная тема.